Наш эфир продолжается, уважаемые братья и сестры, уважаемые слушатели. Это «Беседа о вечном». Сегодня к нам в студию пришел священник Николай Пантелеев, настоятель храма во имя святого, благоверного и великого князя Дмитрия Донского в 19-м военном городке нашего города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот когда мы с вами думали, какую же нам взять тему, я подумала также о том, что все-таки ведь у вас консерваторское образование, и вот эти вот очень важные темы, которые связаны с музыкой, с музыкальным образованием, в том числе, как вообще музыка ведет себя в церкви, как она отражается в церкви. Я думаю, что можно делать просто целый цикл передач, и думаю, что нам будет это очень важно, нужно, потому что это, что называется, поле непаханное. Ну и, конечно же, нужно также вспомнить о том, что 3 декабря 2015 года исполняется 100 лет со дня рождения также великого русского композитора Георгия Васильевича Свиридова. Вот поэтому мы сегодня с вами будем вспоминать, в том числе и его, и говорить о музыке.
Ну, хотел бы сразу, наверное, к вашему вступлению добавить, действительно, что мое светское образование, ну, музыкальное училище в городе Челябинске, Уральская государственная консерватория, наша местная, где я сейчас прохожу служение священником в городе Екатеринбурге, вот. Ну и потом уже духовное образование, Санкт-Петербургская духовная семинария. Поэтому действительно в годовщину памяти великого, я бы так сказал, русского и в советский период, как нас учили в консерватории, композитора, а музыкальная литература в консерватории и в музыкальном училище проходится и делится на разные этапы, то есть есть музыка, будем говорить, средних веков, есть музыка зарубежная, потом идет музыка русского периода, и потом идет музыка советского периода. Так вот, Георгий Васильевич у нас относился к музыке советского периода с такими композиторами, как Шостакович, Стравинский. Вот эти вот композиторы такие, ну, Стравинский переходящий, русско-советский, но тем не менее. И вот в день памяти, конечно, такого великого композитора, как Георгий Васильевич Свиридова, конечно же, я рад, что православное радио, наше радио, нашего города, нашей метрополии уделяет внимание ему. Почему? Потому что если мы посмотрим на те произведения, которые Господь дал сочинить этому человеку, то они все пронизаны, естественно, его внутренним состоянием. Что хорошо и что главное, что я бы хотел отметить именно в этом человеке, то что он, будучи еще председателем Союза композиторов, критиковал за первые, будем говорить, новшества, входящие в эстраду. По-моему, он Бернеса критиковал, что он поет таким немножко развязанным, шипящим голосом, вот, что он предпочитал все-таки, что это не присуще для нашего русского народа, мы так не поем, вот, и так далее и тому подобное. Вот такие моменты, те, которые, если послушать его музыку, то к ней нельзя быть равнодушным, вся эта музыка исполняется на разрыв души, на разрыв, вот, как говорят, есть еще понятие, как аорты, то есть это как вот действительно боль, это действительно страдание, это действительно, если любовь, то любовь, если это ненависть, то это ненависть. И хотелось бы вот именно это отметить и всех призвать, если сейчас наверняка будут готовиться концерты, посвященные памяти этого композитора, обязательно сходить, обязательно посетить, обязательно послушать.
Живые концерты.
Приобщиться к действительно такой культуре, которая является нашей русской. Ну, я так думаю, что она будет, конечно, больше всех интересна русскому человеку, а русский значит православный. Русский – это значит тот человек, который живет в России, кто живет чаяниями, бедами и невзгодами, и счастьем этой страны, и даже бывает независимо
это
от того,
важные слова.
Какой, да, национальности,
просто,
какому народу.
Хорошо в стране, мы ее любим, да, когда вот живем и мучаемся, что значит, она во всем виновата.
Да, он много все уделял принимаю. Этому внимания, как раз-таки, и он всегда говорил о том, что я стараюсь быть композитором не для того, чтобы меня знали. Я стараюсь быть композитором не для того, чтобы привлечь внимание к своей персоне, чтобы все меня говорили, что я такой, такой, такой. А я стараюсь писать музыку, чтобы отобразить, показать тот слой, который, может быть, люди и не подозревают, что он существует, находясь в соседней глубинке, в соседней деревне. Вот. Но если вспомню, что родился он как раз-таки в Курской области, да. И потом жил уже в Курске. И когда говоришь город Курск, естественно, сразу возникает ассоциация с Серафимом Саровским, который родился тоже в Курске. А если мы знаем житие преподобного Серафима, то мы знаем о том, что это был действительно православный город, и было там достаточно храмов, и было просвещение достаточно на высоком уровне, то, естественно, не могло быть незамеченным и не могло оставить такого отпечатка и следа в душе нашего сегодняшнего героя Георгия Васильевича, то, что он действительно с бабушкой ходил в храмы, что он молился, и это все проникло в его душу. Вот. Ну и хотелось бы также, конечно же, отметить, что он потом рано показал себя вот именно как человек талантливый. Слава Богу, нашлись люди, которые отправили его учиться дальше. Вот. И, насколько я помню, он учился уже потом в консерватории даже у самого Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, что это действительно знаковое такое событие и действительно нужное было. Да. Вот. И действительно, если мы обратимся и посмотрим к воспоминаниям современников, кто с ним общался. Ну, в частности, естественно, больше с ними общались это певцы, такие как знаменитый бас Ведерников, знаменитые хоры, возглавляемые великими дирижерами Минином и другими, и Чернушенко, и другими вот такими, конечно же, великими. Почему? Потому что все эти люди, они действительно долго возглавляли эти коллективы, и некоторые из них даже сейчас возглавляют и еще продолжают. А кончина с великого композитора наступила в 98-м году, то есть это еще совсем,
да,
это совсем, в принципе, по меркам культуры совсем недавно, и мы помним, что действительно в это время хотелось бы и подчеркнуть то, что действительно уже церковь тогда возобновлялась, и она уже подымалась, и, конечно же, это было очень так это значимо для всех.
У меня, батюшка, есть высказывание не менее тоже уважаемого вами композитора Валерия Гаврилина. Именно о Георгии Васильевиче Свиридове есть, можно прочитать, оно достаточно известное, вот оно как прозвучит. «Есть такая несколько болезненная страстишка, пишет он, сравнивать знаменитых людей с чем-нибудь огромным, с Гималаями, с Тихим океаном и так далее. И даже если эти ходячие Гималаи на деле не выше поленницы, а вся степь полчаса езды на сосликах, мания возвеличивания остается. Мне хочется сравнить Свиридова с чем-то очень простым и удивительным. Пусть он будет у меня не океан, куда впадают реки с громкими именами, а пусть он будет лесной ручей, питаемый безвестными подземными ключами. И если какой-нибудь усталый путник, случайный прохожий, набредет на него, ручей доставит жаждущему нечаянную радость и напоит его влагой, какую он не будет пить ни в каком другом месте. Не знаю, имеет ли это мировое значение». Вот такое вот высказывание Валерия Гаврилина.
Ну да, это другой великий для меня композитор. Русский тоже я бы его назвал композитор. Почему? Потому что знаменитые его произведения, они, как правило, больше знамениты для людей, опять же, понимающих, знающих, тревожащихся, живущих в России. И вспоминая в эти дни вот именно высказывания этого композитора, я бы хотел, что он действительно очень высоко всегда отзывался о Георгия Васильевича как человека энциклопедических знаний. То есть по любому вопросу, говорит, к какому бы я к нему не обращался, когда у меня было на то время и была на то возможность, он мне отвечал до того глубоко и всегда поражал меня своими знаниями. Это первое. Второе, он действительно дал Валерию Гаврилину вот тоже такой толчок интересоваться истоками все-таки русской музыки. И если даже назвать только одно произведение Валерия Гаврилина, такое как «Русская тетрадь»,
да, вот, за которое он тоже получил государственную премию.
Да, для сопрано.
РСФСР вот, тогда еще.
Да, то, конечно же, это можно понять, увидеть, что действительно это люди, которые пытались передать именно душу русского народа. Это вот действительно те композиторы, которых нужно в наше время вспоминать. Это нужно в наше время каким-то образом пытаться исполнять. Почему? Потому что действительно, к сожалению, на сегодняшний момент технологии повысились, а души-то не стало больше. А эти произведения, конечно же, без личного отношения, без личного проникновения в образ очень трудно будет исполнить. И хотелось бы также напомнить слова великого композитора Глинки, который тоже говорил в свое время, что музыку сочиняет народ, а мы ее только аранжируем. Действительно, чем ценен композитор Георгий Васильевич Свиридов, тем, что он не старался брать ориентиром западную музыку, которая сама по себе красива.
Это вы сейчас про Свиридова.
Про Свиридова, да, да, да.
Не
да,
про
да.
Гаврилина.
Вот,
про
вот. Гаврилин является тоже его в этом отношении учеником, и он тоже так же старался делать так. Почему? Потому что действительно существует западная музыка, существует там американская даже музыка, и существует музыка других народов. Но если мы берем о таких больших титанических, то есть влиятельных слоях, то вот как раз-таки Георгий Васильевич, он представитель именно русской музыки. У него нет вот этих форм, нет вот этих стилей, нет даже, может быть, так сказать, ладов, которые используются в общепринятой, будем говорить, европейской музыке, зарубежной, так называемой. Вот. Это действительно наш русский композитор.
Учился у Мусоргского.
Вот. Это действительно наш композитор, он действительно тот композитор, который черпал вот, вдохновение именно в мелодизме русского народа, в мелодизме русских песен, напевов. И это очень хорошо отражено в его произведениях. Поэтому действительно человек русский по своей натуре, он не сможет остаться равнодушным при исполнении его произведений. И также хотелось бы напомнить о том, что Георгий Васильевич отзывался о духовности, о религиозности даже. Именно не как о том, что человек знает обиход, человек, может быть, знает какие-то только молитвы, которые использует и которыми молится церковь. А самое еще важное для него было, чтобы человек был культурным. Человек был в этом пласте культуры той страны, в которой он находится. И человек этот должен, помимо того, что он, я еще раз говорю, относится к Русской Православной Церкви, еще и знать, чем же живет его народ, какие же истоки, которые проникли потом и в музыку церкви, и которую мы сейчас используем. И, в частности, хотел бы обратить внимание на его последнее произведение, которое он закончил все-таки в 97-м году перед самой своей кончиной. И вот это «Молитвы и песнопения» называется. И самое главное, что вот кому это интересно, они могут сейчас уже в интернете найти исполнение все-таки этих произведений. И что интересно...
Просто хотя бы познакомиться.
Да,
просто
да,
познакомиться,
да, да, да.
Что это, потому что слушать музыку в интернете – это выше моих сил.
Нет, я к чему говорю, просто что там есть...
Можно найти, а потом уже как-то серьезно к этому подойти.
Да, особенно те, кто... молятся за богослужениями и уже как-то знаком с песнопениями, которые используются при богослужении, а самое главное, с теми молитвословиями, которые положены на те или иные музыкальные произведения. Вот. Хорошо бы вот это было. Почему? Потому что он выразил это свое отношение к этому, положил вот эти молитвословия на свою мелодику, которую он чувствовал. Вот. И как говорит об этом Минин, что, к сожалению, эти произведения не нашли отражения ни в богослужебной практике, не очень они уместны и для исполнения, будем говорить, со сцены. Вот.
То есть не востребованы.
Они не то, что не востребованы, они очень интимны, они очень личные, они очень... Это как молитва у человека. И как он говорит, это мне вот повезло, что я тоже для себя это, готовясь к передаче, нашел и открыл. Дачи у них рядом были. И он был свидетелем, как Георгий Васильевич писал эти произведения. И он говорит, я прохожу мимо его дома, я слышу, что он сидит за фортепиано, и вот именно сочиняю вот это. Он работал над этим произведением 17 лет. Это очень большой труд. Да, я почему и говорю, что это очень большой труд. Это его личное, это вот его личное переживание, это его личное восхождение, я бы так сказал. И это его личное вот такое вот отношение с Богом, которое он постарался запечатлеть в нотных образцах, и передать это для нас, для потомков. Почему? Потому что для нас тоже, для православных, это важно. Мы тоже используем и молимся молитвами святых отец, которые молились до нас. И в этом есть преемственность, в этом есть действительно, как и апостольская благодать, и все, что происходит в церкви.
Отец Николай, я думаю, что сегодня можно нам еще затронуть одну личность. Маленькая передачка, 45 минут – это совсем, на самом деле, небольшой такой формат, как выясняется. Это, конечно, творчество митрополита Волоколамского Илариона Алфеева, которое тоже особое место занимает в современном мире, которое ценят и современные дирижеры, актеры. И я знаю, что ему рукоплещут просто вот разные страны мира. На сегодняшний момент это действительно именно так. Его знаменитые страсти по Матфею и его рождественская оратория.
Ну, я скажу больше, наверное, о произведении «Страсти по Матфею». Почему? Потому что, когда я первый раз услышал об этом, и первое исполнение было, я, конечно же, постарался найти те фрагменты, а потом полностью, которые находились в интернете, послушать. Конечно, музыка меня поразила именно вот... Сразу православие перед глазами у меня стало такое полное, где просто, там и ангелов соста. А музыка очень простая, но очень проникающая и проникновенная. Вот это вот удивительно просто такое вот состояние, которое испытал я. А потом я даже не ожидал, это было накануне, по-моему, Рождества или Пасхи. Скорее всего, наверное, Пасхи все-таки, да, Пасхи. Мне звонят, значит, с канцелярии отсюда и говорят, Владыка вас благословил, в филармонии концерт митрополита Илариона, исполняется произведение «Страсти по Матфею», исполняет наш симфонический хор, симфонический оркестр, и исполняется прямо накануне Пасхи, в Страстную субботу. Это как бы так значимо, и чтобы люди, придя в концертный зал, вот это прочувствовали, эти страсти. Я, естественно, готовился к Пасхе, готовился к храму, надо готовить все, естественно, все это откладывается, привожу себя в порядок, значит, раз благословение есть, думаю, что же я буду говорить, но, слава Богу, там приветственное слово передали отправившего архиерея, тогда митрополита Викентия. Вот приезжаю в этот, значит, концертный зал перед Пасхой, в облачение захожу, естественно, светская будем говорить, организация. Но, слава богу, у меня много знакомых в филармонии, кто со мной учился, кто работал. Я сам оркестрант, и оркестранты, в частности. Они были очень рады меня видеть, конечно. Потом я дошел до художественного руководителя и объяснил ему, что вот меня благословили открыть этот концерт и, значит, сказать пару слов. Он долго это согласовывал.
Можно или нет?
Да, но мне очень повезло, что в это время дирижировал, если я не ошибаюсь, Федосеев приехал, который из-за границы. Мы с ним познакомились. И действительно, для меня вот это было таким событием большим, что у меня после этого оказалось время еще остаться на концерт и услышать собственными ушами вот вживую действительно «Страсти по Матфея». После этого я прибыл на Чиксенаприход уже, и, подготовившись еще немножко, уже мы молились и совершали службу Пасхи. Вот это мне запомнилось. И действительно, вот то впечатление от его музыки, от его произведения, от тех слов, которые приходилось, действительно, опять же, так же просто сказать об этом произведении, я считаю вот таким большим своим счастьем, той благодатью Божией, которую Господь мне соизволил преподать.
Вы, ведь это именно это произведение митрополита Илариона Алфеева звучит в фильме «Дирижер», да, Павла Лунгина?
Да, да, да.
Именно
да,
оно,
да, да,
да, потому там, что музыка совершенно незабываемая.
Вот это идет, вот это вот хождение, да, такое вот поэта. Да, это вот это вот оттуда все идет, да, начало такое. Там оно дает очень большую краску. Убери эту музыку, и фильм развалится. А он вообще вот просто удивительно, что вот действительно
что
человек там тоже идет, и ясно, понятно, что человек к чему-то идет. К чему-то идет, да, человек, он человек, у человека происходит какое-то изменение, у человека происходит вот какое-то, наступает такой час суда, какого-то, час какого-то откровения, а самое главное при этом час ответа. Человек надо будет дать ответ за свои поступки, за свои дела. Действительно, да, да, вот, правильно.
Ну вот мы вспоминаем сегодня этих композиторов. Мы упоминали сегодня, конечно, Георгия Васильевича Свиридова, столетие которого исполняется в декабре этого года. Мы вспоминали Валерия Гаврилина, тоже удивительного композитора, и, конечно, митрополита Илариона Алфеева. Вот сейчас этот вопрос вот на нашем православном радио, ну, он очень уместен, когда в проекте «Голос» участвует иеромонах Фотий из Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. Вот, батюшка, как вы можете предвидеть эту ситуацию, когда, как вы понимаете, он попадает к Григорию Лепсу, потому что именно он поворачивается к нему, когда вот иеромонах Фотий запел арию Ленского. Вот как вы можете себе представить, как вообще могут развиваться вот эти вот взаимоотношения музыкальные в этом проекте иеромонаха Фотия? Эти искушения, мне кажется, очень будут большие.
Да, искушения, конечно, будут большие. Но все проекты, я не знаю, которые сейчас существуют на нашем телевидении, если только мельком, если только просят когда-то вот так вот посмотреть где-то что-то. В частности, это касается больше, конечно, матушки. Матушка всегда спрашивает оценку.
Там,
да, вот она преподаватель консерватории, как раз певица, и как раз преподает. И поэтому оценку такую пытается узнать, и поэтому она тоже советуется со мной. Мы вместе что-то просматриваем, что-то делаем, даем какое-то вот свое видение. Давно, честно говоря, не видел никаких проектов, просто некогда было. И однажды мы как-то просматривали, по-моему, один из проектов, тогда еще Градский был там. Сейчас, не знаю,
он
Градский,
наверное,
так за главного-то идет. После я услышал Лепса, значит, там кого-то поменяли. И, значит, хотелось бы сказать о том, что действительно этот проект, ну, не самый худший, будем говорить, из тех, которые существуют сейчас на нашем телевидении и вообще в срезе нашей, так назовем, культуры, вот этой популярной культуры. Что интересно мне было, то, что они действительно популярную поп-культуру, они пытаются этим проектом облагородить. Они пытаются привлечь в свои проекты действительно людей и выявить людей, действительно одаренных, действительно имеющих не только какие-то, будем говорить, данные чисто внешние, вот, и какие-то, ну, я не знаю, вот, именно харизму именно для шоу, а именно действительно имеют они талант, и этот талант облагорожен и очищен и обработан действительно работой с педагогом, и при этом еще, и, конечно же, я еще раз говорю, что не только технологии выдаются высокие, и выдается, и при этом и присутствует еще и душа. Я так думаю, что если этот певец, который заявился и будет участвовать в Ерман Охоте, в этом проекте, если его выбрали в свою команду, будет оставаться и петь, и продолжать те песнопения, те песни и произведения, лучше сказать, которые действительно возвышают душу, которые действительно пробуждают в душе высокое начало. Это и русские песни наши, это и произведения, будем говорить, опять же, тех же композиторов, может быть, даже того же Свитеридова и еще кого-то, что будет очень уместно и свежо, будем говорить, для таких проектов. Будет петь классику, Ленский, это, я как понимаю, из оперы Евгения Онегина, опять же, Чайковский, у Чайковского тоже есть произведения, написанные, будем говорить, и «Божественная литургия» у него есть, у Чайковского, вот, Рахманинова есть тоже, и это композиторы, те, которые обращались к церковным песнопениям, это те композиторы, которые отразили, будем говорить, это и оставили для нас, то я так думаю, что это будет полезно. Но а совместная работа, она всегда полезна. Почему? Потому что я, насколько знаю, по себе как священник, когда я уже, будучи не военнослужащим, священником пришел опять в ту же среду, в которой я был, и знаю, как она живет, чем она живет. Постепенно, дышит. Да, постепенно я заметил о том, что в любом случае офицеры все больше и больше, по крайней мере, сдерживались в мате присутствии священника, сдерживались в каких-то выражениях. Те, которые действительно понимали, что это наносит вред их душе, наносит вред, это будем говорить, всему, что происходит. То есть они переставали быть мальчишками, а становились мужами. То есть, как я всегда им говорил, я говорю, ну, вот вроде вам, говорю, возраста уже, говорю, вот такого, говорю, уже нормального. Я, говорю, ваши годы начинаю приводить примеры, что я делал в их годы, потому что, ну, я всяко сейчас на сегодняшний день постарше, ну, не старше, только, может, ведущих генералов. Вот, почему? Потому что их возраст определен 55 годами. А так-то многие офицеры, те, которые сейчас уже, конечно же, в моем возрасте не находятся на службе. И хотелось бы вот сказать, что я, ну, когда же вы повзрослеете? Вот. А что такое? Я говорю, так вот бросьте материться, бросьте всякую ерунду говорить, которая не ведет вас к тому, чтобы на вас равнялись, на вас смотрели, вас уважали и, в конце концов, любили. И так и здесь, вот я думаю, что присутствие его в этом проекте, оно, конечно, для людей, будем говорить, которые там находятся, будет полезным. То, что люди узнают поближе церковь, узнают не просто священника, который находится на приходе и имеет семью, и, будем говорить, является более ближе для своих прихожан, для людей, а именно вот того человека, который находится в монастыре. Вот, этот человек может поделиться своим личным опытом, вот именно стяжания Святого Духа, уходя от мира, что не все, опять же, если он будет, конечно же, постоянно советоваться со своим духовником. И, конечно же, как правильно его духовник сказал, что если я почувствую какой-то вред, изменение, то, естественно, надо будет его благословить и отзывать оттуда.
А это, конечно, будет.
Скорее всего, я так думаю, что наступит определенный момент, предел. Почему? Потому что участие его там, с миссионерской точки зрения, я как понимаю, полезно, но будущего у этого нет. То есть будущее у них у всех одно. Они проявляются там, их выбирают, они становятся победителем. Для чего? Для того, чтобы их, опять же, знали, для того, чтобы им давали сцены, для того, чтобы они выступали. С чего не то, может быть у Ермана Хопати.
Да, конечно, не вот. Может быть. Да. Здесь самое главное – это вот участие.
Участие и... миссионерское, да, вот такое. Да, чтобы да. показать о том, что я тоже, когда ехал, думал о том, что все больше и больше мы видим, и культура приходит, и тоже в Русскую Православную Церковь, в частности, не будем, чтобы никого не обидеть, всех перечислять, а назовем хотя бы тоже, только митрополита, допустим, Илариона Алфеева. То есть вот пример, допустим, человека, который действительно образован и в духовной сфере, и получил хорошее образование, имеет понятие о том, как же идет богословская наука и простая даже наука, как двигается. И Господь ему также дал учиться в светском учебном заведении, и, как мы видим, это тоже время не прошло зря. Он находит время для того, чтобы написать такие великие и нужные для нас произведения. Я считаю, что он выполняет вот именно ту заповедь Господа, талант, тот, который ему дает Господь, он не зарывает землю, а приносит его, опять же, старицу, приумножает. И это трудно, конечно, ему, но, тем не менее, Господь и призывает нас трудиться во имя ближнего, а не во имя себя. И здесь вот мы видим, приходят, когда люди художники, и это тоже хорошо для нас, когда в нашей среде, в православной среде священника существуют специалисты, которые тоже могут объяснить и сказать, как правильно в тех или иных храмах должна быть роспись и иконография. И приходят архитекторы, которые тоже правильно подсказывают, как правильно строить, чтобы эти храмы наши, которые мы сейчас строим, не обвалились там и так далее и тому подобное. Приходят писатели, ну, ученые, вот я знаю, в Санкт-Петербурге у меня знакомых священников не так много, но есть хорошие. Вот. Один из них ученый, все еще занимается наукой и служит священником. Вот, и, вот. И поэтому вот я почему говорю, что это слава Богу, что находятся такие люди, которые, я еще раз говорю, что могут посвятить этому время, а самое главное, находясь в этом же коллективе, он же как священник, он опять несет свою миссию. Он возвращается туда, откуда он, будем говорить, когда-то вышел.
Да. Вот уже последний мой вопрос, отец Николай. Этот вопрос интересует мам, бабушек, тех родителей, которые отправляют своих детей в музыкальную школу. Насколько вообще музыкальная школа сегодня востребована в обществе, а я знаю, что она востребована всегда, но как она вообще помогает? Основная цель так называемого музыкального образования, так называемого?
Ну, если для себя, вот я в музыкальной школе, к сожалению, не учился, потому что я жил в рабочих кварталах ЧТЗ, папа был простой рабочий, мама воспитывала нас, и поэтому я попал, слава Богу, в то время существовали кружки художественной самодеятельности, вот, и пройдя через этот кружок уже и обретя определенный опыт, мне этого хватило в свое время потом поступить в музыкальное даже училище, то есть не имея музыкальной школы. Но в то же время со мной учились ребята, которые закончили эти музыкальные школы, и они, конечно, от меня отличались. И я помню, чем отличались. То есть более воспитанные, более сдержанные, более дающие правильные ответы на интересующие, будем говорить, там, педагога, и кого вопрос и так далее. Но более организованные, я бы так сказал. Мне этого не хватало, и я очень много и много этому учился у них, очень старался, будем говорить, быть похожим действительно на этих ребят. И, слава Богу, эти ребята, которыми я тогда подружился, они все еще являются моими друзьями и стали, будем говорить, большими, слава Богу, артистами, большими певцами, музыкантами и все еще продолжая свою деятельность. И это действительно произвело на меня большое впечатление, и поэтому я могу сказать, что вот музыкальная школа для ребенка – это как суворовское училище, это как кадетский класс. Музыкальная школа для ребенка – это как и развитие, будем говорить, слуха, развитие организованности, развитие координации, ответственность. Здесь много чего. Вот. И я единственное могу что сказать, что мы действительно должны относиться к этому, ко всему, именно как к развитию эстетического, внутреннего мира вот, ребенка. И в то же время, чтобы ребенок был ответственным, и в то же время, чтобы он потом уже правильно делал свой выбор в слушании музыки. А мы видим, что разные формы использует дьявол, дабы вовлечь потом тех наших детей, к сожалению, глухих, к сожалению, не понимающих ничего в культуре, к сожалению, не имеющих опыта личного. Почему? Потому что, когда ребенок учился в музыкальной школе, он там чему-то научился все равно. Играть либо на фортепиано, либо петь, либо играть на каком-то другом инструменте, который преподаются в музыкальной школе.
А если это хоровое отделение, например?
Это вообще хорошо. Там ребенок мало того, что научился петь, он еще научился вести себя в коллективе. Это очень важно. Я вот тоже оркестрант, и поэтому, находясь постоянно в коллективах, ты должен себя равнять. Ты должен уметь соотносить свои личные какие-то амбиции, да, с общим интересом дела. Это немаловажно. Оркестранты и вообще люди, находящиеся в коллективах, они отличаются от солистов. Солист, он один. Ему можно, как говорится, вот, искушение больше у него, конечно. Почему? Потому что там начинается вот эта вот проблема, что все для него, а не он для всех. Вот, и мы, оркестранты, мы,
звездные болезни.
Да, мы, как говорится, больше общественные такие. Вот. И поэтому действительно хотелось бы, чтобы родители, они обращали свое внимание на воспитание своих детей. Вот. Если совсем никак нет желания учиться в музыкальной школе, чтобы они в спортивных секциях занимались. Но в то же время, занимаясь спортивной секцией, ребенка нужно, конечно же, и показать, и водить и в театр, допустим. Сейчас, кстати, вот совсем недавно слышал, слава богу, закончился ремонт ТЮЗа, театра юного зрителя, и владыка наш, правящий архиерей, осветил его. Вот, и слава богу, это тоже произошло. Почему? Потому что в свое время не могли мы, будучи руководителем отдела культуры, в свое время я имел общие проекты от епархии, мы имели с ТЮЗом, и нам давали там возможность проводить рождественские представления. И поэтому изнутри, в принципе, ТЮЗ маленько знал, и знал администрацию, и все. Вот, и я очень рад, то, что на сегодняшний день такое событие состоялось. Потому что сцену филармонии по благословению тоже правящей архиерея я освещал в свое время. Вот, то есть у нас вот уже два таких объекта, которые мы, слава Богу, по просьбе, опять же, верующих людей делали. И поэтому хотелось бы, конечно же, всем пожелать, прежде всего, слушать классическую музыку, детей приобщать к этой классической музыке. И вы увидите те плоды, которые действительно даст вам именно вот этот труд, это усердие ваше в направлении воспитания своих детей. И вы потом можете их сравнить с теми плодами, которые сеет другая музыка, которая действительно как сорняки растет везде, ее можно без труда поднять и, как говорится, использовать. Но мы видим, что после этого, кроме грязи, в душе ничего не остается.
Батюшка, вам большое спасибо за интересную беседу. Поэтому до новых встреч. Не теряйтесь, пожалуйста, надолго. Вот, и мы вас ждем в нашей студии.
Спасибо, Господи. Всем всего хорошего.
Это были беседы о вечном, уважаемые наши слушатели. В них сегодня принимал участие священник Николай Пантелеев, настоятель храма во имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, 19-го военного городка Екатеринбурга.